Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов. И сегодня мы продолжаем говорить в рамках года Беларуси, объявленного годом женщины, о известных и не менее известных, ярких, сильных, красивых и загадочных о женщинах в истории Беларуси. И первой, а сегодня у нас будут как раз-таки две героини, а первой сегодня героини, я бы сказал так, что мало знают даже профессиональные историки. Жила она в 12 веке, и да, не только историки, и широкая белорусская публика ее имя, может быть, и ни разу и не встречала. А вот в Дании ее память чтут, и даже с помощью антропологов несколько лет тому назад был даже восстановлен ее образ по костным останкам черепа. Как-никак все-таки звали ее София, а она была в свое время датской королевой. Вообще, в славянских летописях упоминания о данной героине, которую звали София, нет. Поэтому, по большому счету, ее биография – это реконструкция. Но реконструкция не придуманная историками, а на основе анализа достоверных исторических источников. Но поскольку ее жизнь в то время была связана исключительно со Скандинавией, то мы знаем, что как исторический персонаж она существовала. Вообще, это нет ничего такого удивительного, учитывая, что 12 век и более ранний период – это время, когда у нас не так уж и много осталось в целом фрагментов или полных сведений, письменных источников. А в тех же летописях по как бы, призванию и признанию многих историков, а вообще многих персонажей нету, и приходится, сопоставляя письменные источники разных стран, разных народов, делать какие-то выводы. Ну, вообще, София вообще получается такая, я бы сказал, даже нетипичная средневековая история. Точно известно, кто ее была мать. А вот кто отец, непонятно, и здесь есть даже среди историков свои споры. Вероятно, что отец это был представитель Менского княжества, которого звали Володарь Глебович. А он, напомню, был из Полоцкой такой ветви Рюриковичей. И поэтому именно иногда королеву Софию, королеву Дании, можно встретить, называть Софией Минской или Софией Полоцкой. Но есть также еще одна версия, что ее отцом был Владимир Всеволодович, князь новгородский, и тогда получается, если мы посмотрим их родословную, то муж Софии, который потом, она выйдет за него замуж, Вальдемар Великий, будет, получается, ему двоюродной племянницей. Хотя это ничего такого удивительного нет, учитывая, что это средние века. Но вот мать нам известна. Мать ее, будущая королева Дании, была женщина по фамилии Рыкса, или Рикиса, или Рихеза, там по разным произношению ее имени, она была польской княжной. При этом она успела побывать замужем за датским принцем Магнусом Сильным и родила от него двух сыновей. После того, как неудачно в бою пал ее муж Магнус, она возвращается к себе на родину в Польшу, и отец уже для нее строит новый и организовывает новый брак. И вот по самой, как раз-таки, распространенной версии, как раз-таки, вторым мужем ее и станет минский князь, Володарь Минский, или его называют Володарь Глебович, то есть можно и так встретить в письменных источниках, который в тот момент будет находиться в таком изгнании при польском дворе. Надо понимать, что Менск, как центр удельного княжества Полоцкой земли, был таким же, как и отдельные города Борисов, Логойск. Но такого централизованного государства в то время не было. И понятие, можно сказать, Восточная и Западная Европа тоже не существовало. Поэтому, чтобы понять, как Менская княжна могла стать королевой Дании, нужно представить в целом, как жила элита в то время. Дело в том, что Полоцк на тот момент будет находиться во враждебных отношениях с князьями, которые правили в Киеве. И Минск постоянно попадал под такие вот набеги киевских князей. Вот, конечно, минские князья, они не терпели это, также осуществляли свои набеги под властные им территории. Вот поэтому, но также еще и с киевскими князьями были враждебные отношения у польского короля. И здесь уже такой принцип о том, что враг моего врага является мой друг. И по этой причине уже в первой половине 11 столетия у Полоцка и Кракова, кстати, тогда это уже была столица Польши, не Варшава, как мы знаем сегодня, а в эпоху Средневековья, Краков, у них, получается, становятся такими общие противники. И получается, что династический брак, он бы в большей степени и сближал бы два государства, и был достаточно таким обычным делом вот именно регистрации отношений близких. При этом надо помнить о том, что первым удельным менским князем был Глеб Всеволодович. А он как раз-таки, когда женил своего сына, тоже рассчитывал на поддержку своего польского уже как бы коллеги Болеслава Криустова. Вот. И у них вот в браке будут рождено два сына и дочь. Дочь, судя по всему, родилась еще в 1140 году. Но мы не знаем точно, где она родилась. Есть разные версии. Одну из них выдвинул белорусский историк, кандидат исторических наук, сейчас ведущий научный сотрудник отдела истории Беларуси и археографии Олег Иванович Дернович. И вот он говорил о том, что, возможно, учитывая, что по традиции жена перебиралась к мужу, то София родилась не где-нибудь, а на белорусской земле, а в городе Минске, то, что сейчас называется как город Минск. Это мы сейчас представляем, что средневековье, какую-то малоподвижность. На самом деле, в то время люди были, я бы сказал бы так, не менее мобильные, чем сегодня. Особенно, если речь идет про такую категорию лиц, как знать торговцы. Чего уже говорить про элиту? Она, конечно, как правило, не находилась на одном месте, учитывая, какая была бурная история различных там войн, столкновений и борьбы за лучшее место под солнцем. Так что можно сказать, что наши предки в то время были очень близки. Или вот еще один такой фактор, уже заканчивая о том, что были очень так распространены связи между дворами и Центральной, и Западной Европы, еще в советский период, в 1949 году, когда проводились раскопки на Минском замчище, был раскопан храм 12 века. И вот что интересно, он был спроектирован и не особо вписывался в каноны строительства таких вот зданий византийской традиции. И это говорит о том, что, например, те материалы, которые применяли его, архитектура, а это был бутовый камень вот с обложенными дефицитными в то время известняком, имеет по форме квадрат. И похоже, например, аналог строительства здания был обнаружен еще и в Шотландии. Это не говорит о том, что здесь могли быть шотландские мастера, которые приезжали в Минск. Нет, на самом деле это могло говорить о том, что он был в таком стиле, который больше характерен для романского архитектурного стиля. И это могли быть приезжие мастера, возможно, и польские, либо из других государств. Так что мы видим, что здесь все вполне так складывается на то, что обмен был не только как бы путем выхода замуж или женитьбы, но и вот такие династические контакты, они отражались и в культуре, конечно же, и в архитектуре. Так вот, когда, конечно, таки отцу Рыксы, как раз таки, брак оказался этот уже невыгоден, то он способствовал тому, что его признали недействительным. То есть взяли и аннулировали. То есть на каком-то этапе он был, видел в нем как своего сторонника, а дальше берет и способствует тому, что его дочь разводится, и сыновья остаются с отцом, а вот дочь София, она останется с матерью. И вот дальше начинается эпопея, которая постепенно приведет Софию и свяжет ее имя с историей Скандинавии. Ну а об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Изучая историю, особенно средневекового периода, то может показаться, что сотни лет тому назад историю творили исключительно мужчины. А женщинам, как правило, если отводили роль, то это была роль невест, матерей, жен. Вот, и за них, тем не менее, могли, конечно, разгораться войны, но чтобы сами они участвовали и такими становились героинями исторических хроник, крайне редко. Поэтому очень интересна судьба некоторых из них, которые рассматриваются сегодняшними историками. И вот об одной из таких прекрасных дам мы сегодня и говорим. Речь идет про Софию Минскую или Софию Полоцкую, известную как королеву Дании, мать датских королей. Так вот, после развода ее родители по настоянию его дедушки детство Софии проводит уже не на славянской территории, а она оказывается в Дании, куда, опять же, ее забрала ее мама. Вот. Более того, она туда отправилась в силу того, что у нее был еще сын, вспоминаете, от первого брака, а он к этому моменту становится королем. А, кстати, позже ее мама Рикса, она выйдет еще раз замуж, уже в третий раз, и станет потом королевой Швеции. Ну а пока София будет знакомиться с традициями уже королевского двора в Дании. В 1154 году ей исполняется 14 лет. В итоге ее обручили с будущим мужем Вальдемаром. Потом он, кстати, станет будущим королем Дании, а пока это станет такой очередной союз двух государств – Дании и Швеции. Уже в то время ее, надо отметить, многие очевидцы и в хрониках описывали как девушку очень красивую, невероятно такой красоты. Вот, сейчас, кстати, можете сами посмотреть, если глянуть на реконструкцию, как она могла выглядеть по результатам именно антропологической реконструкции. Вот, но она еще не была достаточно взрослой до вступления в брак. И тут получилось, что пока она подрастала, вот, то находилась на попечении там женщины, которая известна, ее учительница Бадила. Вот, ее свадьбу сыграют только через 3 года. За это время ее будущий муж, он разбирается со всеми своими соперниками в борьбе за престол и в конечном итоге становится королем. И вот через 3 года, когда уже ей будет 17, она выходит не просто за Вальдемара, а за Вальдемара I. Он как раз-таки к тому моменту является датским королем. И вот с тех сведений о ней уже появляются и в датских летописях. При этом, что интересно, что во времена, как раз-таки, когда она находилась в Дании, был современник, такой известный саксон Аграмматик. Это личность, которая в историографии, это монах, который собирал большое количество и публиковал датские легенды, предания. Вообще он подготовил на латыни большой труд, который назывался «История данов». И именно он, кстати, такой примечательный факт, зафиксировал легенду о Гамлете, которую использует уже Уильям Шекспир. Так вот, и в его же записях также встречается имя Софии. И вот он вообще отмечал, что ее отец был русином. Кстати, иногда, если вот доведется побывать в Национальном музее Дании, то можно вот обратить внимание на аннотации. Там указано, что отец ее был как раз-таки не представитель Полоцкого княжеского дома, а вот как раз-таки князь из Новгорода. Но сейчас уже известно, что на самом деле очень много факторов о том, что именно все-таки князь был как раз-таки Володарь Глебович из тогдашнего Менска. Так вот, в браке они прожили большую жизнь, по тем временам 25 лет. За этот период она ему родила 8 детей, 2 из них, 2 сына и 6 дочерей. При этом оба ее сыновей поочередно будут становиться королями датскими. Вот, и дальше дочери тоже выйдут за известных влиятельных, как раз-таки, державцев там Франции, Швеции, вот. Поэтому можно сказать, что мама, она как раз-таки много где как бы отмечена такими и переплетением династических вот отношений. При этом надо отметить, что сама София, когда выйдет замуж за Вальдемаром, она, ну, в меньшей степени участвовала в управлении государством, но она оставалась очень такая активная. Вот если взглянуть на саги датские, да, где записываются определенные исторические события, где-то, конечно, там уже придумывают каких-то мифических персонажей, но по большому счету это оригинальное свидетельство того, что было тогда записано, как правило, монахами. Так мы можем видеть, что такая женщина, которая будет такая, которая любит власть, и ей начинает нравиться править. При этом она была не только прекрасной, но и очень жестокой мстителем. Например, в одной из саг говорится о том, что вот когда у ее мужа Вальдемара появится любовница, звали ее по имени Туве, то она решила ее просто наказать, избавиться и велела несчастную сжечь в бане. Вероятно, все-таки женская не терпела соперниц, вот, и здесь не только из-за любви, но и из-за власти, потому что можно было понять, что она потратила бы такие близкие отношения бы и возможности быть, ну, сопричастная к правлению. Вот. А также Саги сообщает, что, например, как-то она не поделила что-то с родной сестрой Вальдемара, вот, и в ходе там перепалки она ее даже ранила. Вот. Но в итоге, когда не стал ее мужа, а он умер в 80-е годы 12 века, то София будет вдовствующей королевой. Но она имела такой статус королевы-консорт. То есть это такой титул, который, вот, ну, например, в современный период был одно время муж английской королевы Елизаветы. То есть он считался супругом правящей королевы. То есть она не была полностью как бы руководителем государства, она формально как бы помогала соправить своему сыну. Да, тем более еще и этот вот статус. Но надо отметить, что благодаря ее стараниям она очень так умело это делала. Причем она это делала через Королевский совет. То есть кроме нее там были еще влиятельные вельможи датского двора. Так что это говорит о том, что амбиции у нее и способности были для управления страной. Вот. Ну а Дания в то время, она, надо отметить, что намного больше по территориям была, вот, и достаточно, надо сказать, влиятельной скандинавской страной. Например, вот Норвегия, Швеция, они были бы уже менее заселены и не так влияющими на историю, если бы сравнивать, например, в Дании, хотя тоже не менее знаковые вот, в истории многих государств. Вот. Ну и, конечно же, она была грамотная, потому что, учитывая, что она жила на разных частях европейского континента, то она знала и русский, и датский, и польский, вот, и латинский язык. Это была основа, на основе чего учили элиту. То есть нельзя говорить о том, что она, например, ну, только домашними делами занималась. И, кстати, она и никогда не прерывала и своих связей уже с Менским княжеством. Например, известно, вот один из случаев был описан как раз-таки таким монахом, которого звали Уильям Кентерберийский, что в конце 12 века произошла такая драматическая ситуация, когда некий купец отповезет подарки от ее отца по Двине на Балтике. И вот в итоге одного из берегов, это примерно Поморье, современная Польша, территория, на этот корабль нападут пираты. Ну и ограбили. В итоге его, София, когда узнала об этом, она пожаловалась мужу, Вальдемару, и тот организовал карательную такую операцию, которую потом, кстати, будет возглавлять ее сын, будущий король Кнут. Но чем она закончилась, нам неизвестно, так что вот мы видим, что даже такие моменты, как бы, близости как бы своих родственных уз она никогда не тратила. Вот. Ну а потом, когда взойдет на трон ее сын Кнут, она еще через 2 года уже выйдет замуж уже во второй раз, и это будет Людвиг III, на тот момент ландграф Тюрингии. Вот. Но здесь она в браке была не так уж много, порядка 10 лет, вот, после чего как раз-таки они разведутся. Но на момент брака ей уже будет около 40 лет. И уже в следующей части программы мы поговорим об еще одной Софии, вот, только ее обычно называют Софья Витовна. Поэтому у нас сегодня как раз-таки эфир про двух героинь с одним и тем же, только разным версией произношения имени, но с разными судьбами. Поэтому оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Еще одна исторический персонаж с именем только уже Софья и отчеством Витовна связана с историей Великого княжества Московского. И она, я бы сказал, принадлежит к числу тех женщин, а это женщин до Петровского времени, имеется в виду до Петровской Руси, которые не так часто тоже попадали в исторические сведения. Ну, можно еще вспомнить Елену Глинскую. Вот. А жила она и в конце 14-го, первой половине 15 веков, вот, и известна как такая гордая литовская княжна. При этом вышла она замуж за будущего московского правителя, и самое главное, станет таким одним из самых ярких персонажей до Петровской Руси. София Витовна, она вообще родилась в семье известного великого князя литовского Витовта, известного как Витовт Великий, и это было такое время очень сложное, особенно если брать про наших соседей Великое княжество Московского. Вот буквально так в штрихах обозначим сложившийся на тот момент такой политический, ну, можно сказать, пасьянс, да, или расклад. Дело в том, что во второй половине XIV века судьбу Восточной Европы, вот определяют таких три основных, иногда их четыре называют, игрока. Это Орда, Великое княжество Литовское, Русское, Жемайское, вот, и постепенно набирающая мощь землю возвышение именно Великое княжество Московского. Если брать про Орду, то на Востоке, конечно, это уже не те такие кочевники, которые были столь пассионарными, однако жесткость вертикали еще сохранялась, и в целом сконструированный проект этого государства Тимучином, ну, известным как Чингисхан, все-таки перевод к тому, что долгое время именно одно из кочевых племен Забайкалья сможет направить на завоевание одного из самых таких великих государств в Евразии и мира, между прочим. Так вот, она постепенно начинает распадаться и отделяется на такие куски, которые начинают друг с другом враждовать. И по-прежнему, однако, несмотря на это, Орда будет, конкретно Золотая Орда, формально контролировать вот именно весь улус, который называется русский улус. В основном этот контроль заключался именно в необходимости передачи дани. Те, кто отказывался, их карали. При этом каралось не только силами самих татар, вот, и кочевых народов, но и самими же различными удельными княжествами, вот, которые должны были поддерживать законную власть. И вот это, конечно, постепенно оно начинает ослабевать по мере вот своеволия и возвышение уже региональных элит внутри самой Орды. Вот. Ну а на Западе для Московского Великого Княжества главный такой тоже не менее грозный сосед — это Великое Княжество Литовское, которое, можно сказать, что не было завоевано татарами, оно оставалось таким очень энергичным. Вот. Ну и в войнах по объединению бывших как раз таки удельных княжеств, когда это были Великой Киевской Руси, в войнах на Западе с орденами, там, с крестоносцами, вот они также выступали и противниками в деле именно собирания русских территорий. Вот. И тоже надо понимать, что Великое, конечно, Литовское, Русское, Жемайское, оно было такое разноплеменное, вот, народ, где было большинство жителей не только православные католики, но и очень были еще долгое время, особенно в рассматриваемый период, большое количество и язычников. Вот. И это также еще и осложняло особенности передачи власти. Поэтому каждый раз, когда там, на престоле Великого Княжества Литовского, умирал князь, постоянно происходили такие кровавые борьба наследников. Вот. И поэтому здесь очень важно было именно как-таки союзы между теми или иными государствами. Ну и, конечно же, если говорить про Московскую Русь, то, конечно, она еще, будучи подконтрольной Орде, она все-таки стремилась, как-таки, потихоньку с этого выходить. Вот. И получается так, что большинство вот тех раздробленных удельных княжеств, которые когда-то были завоеваны как раз-таки сыновьями Чингисхана, уже намечаются определенные лидеры. Самый такой успешный среди них — это будет как раз-таки Дмитрий, внук Ивана Калиты и, соответственно, великий князь Московский. Дело в том, что ему власть досталась еще в 9 лет, но благодаря его стараниям ему удалось подчинить влиянию Москве такие города, как Владимир и Ростов. Именно при Дмитрии как раз таки будет построен в Москве белокаменный Кремль. Вот. Ну и дальше он постепенно по мере его возвышения сможет как раз таки сразиться на Куликовом поле, и за что получит именно прозвище Донской, то есть Дмитрий Донской. И вот 2 года спустя, все-таки после того, как Мамая удалось как раз-таки остановить, все-таки Москву сжигают. Вот, при этом сюда приходит хан Тахтамыш, который на тот момент хоть и был соперником Мамая, но он все-таки был за то, чтобы сохранять ордынскую власть. И вот опять заставляет Дмитрия платить дань. И вот то, что интересно, Дмитрий, он как раз-таки самолично отправится в Орду, вот, для того, чтобы как-то договориться все-таки, а может быть, если мы платим налог, залог, вот эту, как бы, может, какую-то скидочку вы сделаете, и оттуда он приезжает вместе с сыном. То есть тогда была такая традиция, что ты приезжал и в качестве заложника оставлял члена своей семьи. Вот. И для того, чтобы вот все-таки княжича вызволить своего сына, он обращается за помощью к литовским князьям, а конкретно к великому князю Витовту, и тот соглашается, но дальше вот тут историки спорят. Либо это уже были договоренности между родителями Витовтом и Дмитрием, либо это произошло не сколько под их влиянием. Дело в том, что Витовт ему согласился помочь, но, согласно этой версии, на обмен династический брак. И тогда Василий по его, как раз таки, настоянию должен был, то есть сын Дмитрия, жениться на дочери Витовта, которую звали Софья, ну, потом, соответственно, известна как Софья Витовна. А по второй версии, наоборот, как раз-таки, когда сын Дмитрия сбежал с Орды, то сперва он там оказался в Молдавском княжестве, потом оказался в ВКЛ, и там уже сам познакомился с Софией, и у них случилась любовь, после чего они пообещали друг другу, как раз-таки, когда вот он зайдет на престол, взять ее в жены. Вот. Так что, если рассматривать позицию со стороны мужа, а теперь мы поговорим со стороны княжны Софии. Вообще, ее детство тоже не было не менее таким тяжелым. Она была сильницей такой кровавой распри своих дедушки и отца с дядей. Она видела, как, например, дядя Егайло ради власти упрятал за решетку ее дедушку, которого звали Кейстут. Вот, а потом его жестко и убили. Или, например, она видела, как, например, утопили ее любимую бабушку. Или о том, как Витовт, сражаясь как раз-таки с крестоносцами крыжаками, разграблял подвластное ее дяде Егайле земли. Вот. Ну и в итоге вот эта вот постоянная борьба, поэтому вот это, можно сказать, то, как ее муж проходил его взросление, ее, они были в чем-то общее похожие. Вот. То есть они вот, видели реальную жизнь, столь суровую в то время. При этом жизнь изгнанницы, надо сказать, она способствует и изучению языков, общение с множеством разных людей. Известно, кстати, что София Витовна, она очень хорошо играла на таком инструменте, который назывался клавикорд. Это клавишный такой струнно-ударный инструмент. Как правило, на нем и сейчас играют любители, например, музыки эпохи Возрождения, барокко или классической музыки. Так что с московским княжичем Василием, ее, можно сказать, ровесником, у них было очень много-много общего. Поэтому вполне могли возникнуть еще общие симпатии и не только под влиянием политики. Ну а далее, как раз таки в конце 80-х годов 14 века умирает Дмитрий Донской. И его сын Василий, он становится уже великим князем московским, еще и владимирским. И вот сразу же после смерти отца он не поезжает в Орду за ярлыком, потому что у них была уверенность, что уже это время, когда можно и опять попытаться выступить уже независимым. Ну а как дальше продвигалась его карьера, самое главное, ну а что же стало с Софией Витовной, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, как только муж, еще не муж, но уже суженый Софии Витовны Василий Дмитриевич взошел на московский престол, он не отправился за ярлыком в Орду, потому что в Москве были уверены, что у них как бы там у хана Тохтамыша не будет никаких других вариантов, потому что какие-то соперников особо не было на горизонте среди русских князей. Поэтому можно сказать, что Орда, она не возражала, и по сути будет выдан ими ярлык на великое княжение уже задним числом. И через год после восшествия на престол Василий не забывает про свою супругу. И вот он посылает за своей женой, как тогда сказано, из-за моря от немцев. И в Москву приезжает 20-летняя София Витовна. Она становится уже великой княгиней московской. По случаю свадьбы известно, что Василий для своей супруги построит в Кремле, в кремлевских палатах, вот установит часы с боем. На тот момент это было такое, ну, очень большая новинка в области тогдашних технологий. Вот. А вообще в документах той поры поры, ну, если не рассматривать завещание, то, конечно, женщины не так часто упоминаются, хотя они, как вы понимаете, всегда стояли плечом к плечу, можно сказать, за плечом мужа, вот, и мы можем сделать вывод о том, что все-таки София, она, конечно, не так, может быть, во время правления мужем, как бы так, упоминается, но надо понимать, что, будучи умной, решительной женщиной, она не могла не быть таким незаменимым советником мужа. Наверняка не без ее влияния обошлось, что Василий начинает как раз-таки постепенно подбираться к тому, чтобы начать влиять и в целом присоединить в свой состав Нижегородское княжество. Не без ее, опять же, советов Москва начинает чеканить монеты. При этом там же на аверсе и реверсе будут указания не имени ордынского хана, а как раз-таки будет начеканено князь Великий Василий Дмитриевич или там князь Василий всея Руси. То есть монета — это на самом деле такой особый статус. Он де-факто увеличивал и повышал статус. Вот, возможно, как раз-таки учитывая, что чеканщики могли быть приглашены из ее родной страны Великого княжества Литовского. Ну, а, конечно, самое главное, что она также помнила еще горький детский опыт, несомненно, будет принимать участие в подготовке реформ, которые станут таким вот борьбой с вот этим произволом удельных князей, потому что во многих вот уделах именно при том, что на московском престоле находятся Василий Дмитриевич и София Витовна, появляются наместники великого князя, то есть не представители княжеского дома, а люди, которые лично были, скажем так, зависимы, но не равные князьям. И это, конечно, на самом деле постепенно позволяло как раз-таки решать и укреплять власть великого князя Московского и его семьи на будущее. Вот. А уже как раз-таки удельные князья, они как раз-таки потихоньку начинают вот этот тратить иммунитет. Вот. Но, конечно, жизнь у них была такая достаточно длительная. Вот. И за период брака у Василия и Софии родилось 5 сыновей, и из них 4 ребенка умерли. И лишь только один из сыновей, которого София Витовна родит 44 года и будет на тот момент, станет вот именно, кажется, надеждой на сохранение великокняжеской власти в семье. Вот, кстати, когда не стало Василия Дмитриевича, а умер он в 1425 году, то он оставил такое завещание, в котором, как раз таки, София была объявлена, ну, можно сказать, таким соправителем. Вот. А в качестве гаранта должен был выступить как раз-таки тесть или родной папа Софии Витовт Великий. При этом надо отметить, что как и в ВКЛ, так и в Великом княжестве Московском здесь тоже не сразу было все определено в плане, кто за кем должен наследовать. И тут как раз-таки тоже в дальнейшем возникнут определенные проблемы. Потому что если читать завещание супруга Софии Витовны, то там было указано, что все передается его сыну Василию, но если что не так, то, в принципе, может отойти к его брату. И вот здесь самый такой момент. Пока был жив тесть и, соответственно, папа Софьи, то вот 5 лет как бы никто не выдвигал требований, чтобы вот он возглавил престол в Москве. Однако, как только не стало Витовта, то и, соответственно, защиты не появилось. То есть уже гаранта его папы Витовта не стало. И вот здесь уже не было кому как бы гасить вот эти страсти, да и тем более уже другие князья, которые были родственниками, начинают выступать за то, что вот они имеют больше прав по плане как бы по времени происхождения. Вот. Да и как раз таки в дальнейшем тут надо отметить, что и сама София способствовала так как бы не сглаживанию каких-то углов, а наоборот обостряла вот эти вопросы. Ну, например, вот Юрий Дмитриевич, князь Галицкий, вот он как раз таки был тем человеком, который считал, что именно он должен возглавить Великое княжество. А вот с ним она, как бы с таким главным соперником, как известно из как раз-таки источников, и разругалась. При этом это произошло как раз-таки на одном из таких праздничных мероприятий. Вот она публично унизила сына, не самого Юрия Дмитриевича, а его сына. Дело в том, что на свадьбе Василия, то есть уже ее как раз-таки сына, она увидела на его как бы животе, то есть золотой пояс. И она посчитала, что это пояс некогда украден был еще у Дмитрия Донского, то есть у ее, как раз таки, мужа, и поэтому она, как раз таки, требовала, чтобы он вернулся, этот аксессуар, как семейная реликвия. Конечно, как вы понимаете, за такое публичное оскорбление, ответная реакция, она долго себя не заставила ждать, и вот начинается междоусобная борьба, которая, ну, можно сказать, растянется на целых 30 лет. В нее будут втянуты и сыновья Донского, их дети, всякая там близкая, дальняя родня, но по большому итогу все-таки Софии и ее уже сыну удастся здесь, как раз-таки, выиграть. Хотя, опять же, не было таких уж серьезных, были серьезные потери, которые, например, привели к тому, что в ходе этих междоусобных войн они неоднократно были вынуждены оставлять Москву. Но что интересно, вот Софию Витовну и ее, как раз-таки, сына Василия, его всегда поддерживали москвичи. То есть, если, например, противники каким-то образом умудрялись их выгнать, то жители Москвы понимали, что именно с представителями этой же династии, вернее, этого как бы, ну, хотя род был один, Рюриковичи все это были, но именно с данными князьями как бы происходит именно возвышение Москвы, они всячески их поддерживали. Кстати, по итогу в одно из таких вот столкновений ее сыну выкололи глаза, и в историю он вошел как Василий Темный. Хотя тут надо отметить, что когда-то в борьбе со своим соперником одному выколол глаз, так что тут нельзя сказать, что он как бы был первый, то есть он как бы первый начал, ну и потом, конечно, ответ прилетело, что он потерял целых два глаза. Вот. Вообще, можно сказать, что разные были вот в ходе этой борьбы повороты, но в целом все-таки им удалось закрепиться за Москвой. И надо отметить, что вот общий как бы срок жизни, сколько прожила София Витовна, будучи уже соправительницей, ее как бы сына молодого, 82 года. И вот будучи еще, кажется, таки достаточно взрослой, она помогала своему сыну именно в расширении московских владений. Она, когда, например, сын оказывался за пределами Москвы, твердой рукой сильной женщины управляла Великим княжеством уже московским. Вот. Ну, а как раз-таки еще такой факт, когда ей было уже примерно 80 лет, она смогла возглавить оборону Москвы, когда наметился очередной такой набег Орды. Вот, и в этой битве они так и не смогли ее победить. Когда ее не стало, уже по традиции, вернее, уже, ну, кажется-таки, перед самой смертью она приняла постриг и уже под именем Ефросинии. Сын же ее, Василий Темный или Василий Второй, пережил мать всего на 9 лет. Но, заканчивая еще такой факт о Софии Витовне, надо отметить, что когда она умерла, то она отписала одно из подмосковных сел своему сыну. И это село известно как Воробьевы горы. И вот ранее она купила, кстати, не только путем завоевания, иногда московские князья поступали, но и путем покупки земельных владений. Потом она, купив вот это село, подарила своему, как раз-таки, сыну. И вот долгое время вот это было место такого, одно из излюбленных для отдыха московских правителей. Ну, а сейчас это одно из мест, которое входит в такую туристическую часть посещения Москвы, потому что это один из множества холмов, который позволяет, ну, совсем иначе взглянуть на столицу Российской Федерации. Вот такие сегодня были два разных человека 13, 14, 15 веков с именем София, Софья, но с очень разными судьбами. При этом многие из них оставили след не только в истории, а в большей степени именно истории в соседних с нами государств. А мы с вами будем прощаться и в следующий понедельник продолжим говорить о известных и великих женщинах белорусской земли. Всем пока-пока!
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.